Интересный портрет с Владиславом Борецким.
Два ангела сидят у меня на плечах. Ангел смеха и ангел слез. И их вечное пререкание – моя жизнь. Василий Розанов. «Уединенная».
Здравствуйте, это «Словесный портрет». Сегодня у меня в гостях. Вот сейчас мы буквально за пару секунд до эфира я обратился к Сергею Борисовичу, как это у вас аттестовать. Экономист, социолог, политолог. Как точнее?
Наша жизнь приучает к авторитету бесспорных фактов, а если опираться на факты, то назвать кого-то философом невозможно. Я могу только сказать, что я автор набора книг, что мне приходилось лет 9 преподавать в Высшей школе экономики. Вот, значит, и что я закончил физтех до нашей эры.
Значит, Сергей Борисович Чернышов, который закончил университет до нашей эры.
Физтех.
Так выходит, что вы и математик, и социолог, и все-таки и политолог, и экономист, и все вместе.
Кажется, у Салтыкова-Щедрина аналогичный персонаж назывался «Человек извилистой судьбы». Я помню, Балалайкин.
Тем интереснее.
Но тем в этом интереснее. Смысле у нас значительная часть населения имеет судьбу не менее извилистую.
Общую со страной.
Да, что создает колоссальный потенциал для нашей страны, потому что люди с извилистой судьбой, то есть с набором разнородных компетенций, могут из них комбинировать как социальные конструктора и самих себя, и страну, и бизнес, и общественные проекты. Я занимался гражданским обществом, был в числе инициаторов гражданского форума, не к ночи быть помянут, который был лет 6 назад, и, по-видимому, какой-то частью к этому обществу принадлежу.
Да не какой-то, а судя по вашей вот последней книге, я имею в виду «Россия суверенная», «Как заработать вместе со страной», вот она лежит у меня перед глазами, и я не так давно ее прочитал, буквально днями. Собственно, как, что значит какой-то частью? Вы интегрированы очень здорово, как я понимаю, в жизнь страны. А и не просто стоите в сторонке от нее.
Хотелось бы, чтобы слово «последнее», отнесенное к моей книжке, оно у вас не играло двойными смыслами.
По времени. Новейший, скажем так.
Книжек никогда писать мне не удавалось, за одним маленьким исключением. Мне выдалось 19 дней много лет назад, и за 19 дней я написал единственную свою книжку, тоненькую, она называется «Смысл». Вот. Все остальное набиралось как побочные следствия там, гражданской деятельности, то есть документы, стенограммы, куски лекций, записанные кем-то из студентов или соратников, и потом в последний момент там все это редактировал. Черная зависть, если и бывает, то мне гложет, когда я открываю какую-нибудь книгу западных авторов и вижу в предисловии, что они ее писали год лет 5 где-нибудь на Барбадосе, получили кучу грантов, потом они в конце благодарят жену и детей за то, что те их не видели, значит, лет 5 все эти годы и молчали в тряпочку. А у нас книга склеивается буквально за неделю в лихорадочной торопливости. Вот эта книжка под другим названием не вышла в начале уже позапрошлого года, потом лежала, и, наконец, друзья меня стали пинать, и я был вынужден, быстро добавив туда что-то, ее склеить. Тем не менее...
Но склеилась, тем не менее, и прилично склеилась.
Возможно.
Вы знаете, я человек далекий от экономики, я человек далекий от политэкономии, потому что в пресные годы в Московском государственном университете нас шпицрутанами загоняли на лекции профессора Новосельцевой, и, в общем, мозг-то нам, она, конечно, кирпичом-то засыпала. Ну вот, буквально как, опять же, не к ночи будет помянутым, совершив путешествие очередное из Петербурга в Москву в ночном поезде, не Аки Радищев, а вот так просто, как переместитель в себя. Вот я ее прочитал, и сразу...
Мне повезло, вам не знаю.
Мне в каком смысле? Я отнесся, уж не в обиду будет сказано, к этому как к экономическому ликбезу, во всяком случае, уже популяризация это точно, потому что написано языком доходчивым. Чего нельзя сказать об авторах кирпичей, которые у меня спичкали, о которых я уже говорил. И вот как же все-таки сработать вместе со страной? Там очень много пунктов, подпунктов, выводов, параллелей с Клиффордом Саймаком, с Рудольфом Гессом, с такими, в общем, неоднородными и неоднозначными людьми.
Спасибо за набор. Гесса я прочел не в оригинале, а в журнале «Знание и силы».
Ну, не важно, но вы, тем не менее, к нему обратились. Ну, была такая фигура в истории. Чё ж, ни туфли с ноги не сбросишь.
Спасибо вам за вашу оценку, что это ликбез. Меня это очень радует, потому что ужасно не люблю, когда про кого-то говорят, что он нестандартно мыслящий. И вот для меня нестандартное мышление – это не мышление вообще. Так же, как нестандартные овощи на овощной базе отбрасывают в сторонку брезгливо. Ну, у нас эта мысль обычно известна в авторстве Щедровецкого-старшего, хотя она общечеловеческая. Насчет того, что мышление вне человека, оно бытует поверх нас, как некоторая такая вот историческая, даже надисторическая сущность, и можно быть, те же как Платон, причастным. Поэтому всякая мысль должна быть понятной. Если человек ее действительно понял, ее должно быть легко разъяснить на конкретных примерах. И меня смущает не сложный язык в книжках, а то, что авторы не в силах привести пример того, что они говорят. И тут Вячеслав Леонидович Глазович, мой старый друг, в аннотации написал про учебник. Ну, об этом можно только мечтать, чтобы это было учебником. Приходится говорить и писать об элементарных вещах, но беда в том, что они не являются общепонятными, общераспространенными. Мы находимся сейчас в ситуации, когда нужна именно хрестоматия и букварь. Не хватает именно хрестоматии и букваря. В нашей школьной библиотеке присутствуют учебники среднего качества, начиная с какого-то 6 класса и выше, а с 1 по отсутствует. Поэтому...
Ну вот он, учебник лежит.
Как можно говорить об экономике, когда не решены базовые элементарные вопросы насчет того, кому она вообще нужна, а в основании всякой деятельности человеческой лежит там вот эта самая собственность, корень которой, собство, оно одноименно в русском языке и не только собственность, но и свободе.
У вас встретил собство.
Собство, можете проверить, это удали. Собство...
Не стал влазить.
Ну, там огромная статья. Но... Там есть такие выражения даже. Шибко много въем собства. Значит, выпендривается мужик.
Ну, не, хорошая фраза. Но, да, к сожалению, меня в поезде 4-томиков дали. Не случилось.
Не только. Я как-то ночью, шаря по полкам, чтобы такое прочесть, достал Бонгард Левинда, и у него узнал, что это корень-то санскритский, и самити, свамити, откуда происходит сам и свой. Угу. Вот это тоже научный факт, не мной открытый. Поэтому русский язык архаический. В этом может быть и его там общечеловечность. Он не успел доразвиться и не успел потерять многого. Поэтому в нем вот собственность относится к таким корневым понятиям, где сам язык подсказывает, как это важно и с чем это связано. Он еще не успел выговорить. Например, вот в западнославянских языках уже там собственность заменена верхним слоем, там власть, владение. Там уже все корневые смыслы срезаны. И, собственно, начинается с того, что я как властитель у кого-то отнял административным путем. Они лишены этой глубины, мы нет. Вот эта глубина, она является и нашим плюсом, но и одновременно архаичность минус. Надо начинать надо с языка, с русского языка.
Потому что надо понимать всю глубину нашей глубины.
А как? Ну, не надо понимать, она просто есть, надо как-то ее пользоваться и о ней не забывать.
Хорошо, это шутейно вспомнил одну кинокомедию. Mm-hmm. Вот одна из ваших статей кончается, ну, скажем, таким предостережением по поводу того, что буря, она еще и не буря пока, но уже срывает ставни. Речь идет о ситуации в стране, экономической прежде всего. Как эти ставни-то приколотить, какими гвоздями?
Ну,
на ветрах-то сижу.
Вам понравилось, вы упоминали Саймака, есть еще какой-то фантастический рассказ или повесть американская, где на планете бурь земной посланник в каком-то супертанке, который крючьями цепляет за землю, долго борется с смертоносным ураганом и на грани жизни и смерти приползает на базу и замечает, что местные жители, напоминающие таких пауков, перекати поле, они созданы природой, чтобы цепляться за скалы и спасаться с ветров, они куда-то сматываются. И когда он, значит, отдышавшись после этой, видимо, его битвы за жизнь, спрашивает, куда вы, ребята? Они говорят, ну, тут лето кончается, пора штиля, и скоро начнутся ветра, которые потом перейдут в бурю. Мы удаляемся на юг прятаться в пещеры. В этом смысле мы пережили передряги, наше поколение особенно тяжелые, но не отдаем себе отчета в том, что, возможно, это вот как раз первый легкий ветерок. Мы занимаем огромную территорию, битком набитую ценнейшими ресурсами, где невостребованность ресурсов сопоставима только с Антарктидой, я имею в виду полезные ископаемые.
Ну, это вот как раз в первой, да, части книги. Вот
это даже не часть, это элементарное введение.
Ну да,
проблемы.
Будем считать это введением. Вот параллель с новой Антарктидой, насколько я понял, в силу своей неподготовленности. Но меня поразили цифры вполне доходчивые, что ли, что, оказывается, у японцев тех же самых землепользования в 24 раза, если я правильно их запомнил, 24 раза выше среднемирового, а у нас в 20 раз ниже.
Да, мы правильно запомнили цифры. Япония вообще как бы не имеет территории, потому что на чем они сидят, это какие-то это скалы, да, на которых просто трудно держаться. Это сейсмическая зона, ее все время трясет, там ничего не растет. И тем не менее они ухитряются вот соединиться этой площади и извлекать ресурсов в 24 раза больше, чем в среднем по земному шару. А земной шар тоже не лучшее место для обитания. Земной шар – это и Сахара, и тундра, и, в общем, место-то на суше, не очень, где более-менее нормально. Их мало, я думаю, что это там максимум 10% земной суши, более-менее пригодны для жилья.
У нас-то не трясет, слава богу. У нас-то не только скалы, на которых там надо цепляться, как эти пауки фантастические. И у нас есть и все, в общем-то, и все нормально с природой. Климат, правда, конечно, не калифорнийский, но и не тундра же.
Когда эта статья вышла в «Эксперте», вот она сначала вышла статьей, там была тусовка читателей, и, естественно, читатели там между собой писали, что да не бойся, этот автор-то и из «Водовое кольцо» не выезжал. Лет 7 назад я ехал по железной дороге из Хабаровска в Владивосток, и вдруг понял, что проезжаю станцию Бикин, где бездне лет с 54 по 56 год мы жили с родителями в барачном военном поселке с напевным русским именем Розенгартовка.
Хорошая.
Вот. И я решил позвонить родителям в Москву, чтобы сказать, что она еще жива, цела, мы только что проехали. Там спохватился, господи, как звонить? До Хабаровска 300 верст, до Владивостока 400. Но достал телефон, а он работает. И вдруг я посмотрел в окно, а там 8 километров мглы до речки Уссури, а за речкой Уссури весь горизонт сияющий ореол. Это
Китай.
Китай. Но это не просто Китай, это Маньчжурия. То есть глухая малонаселенная зона, типа там нашей тундры под Воркутой. Вот там битком все набито, там живет там 170 миллионов, и там работает мобильная связь, и мой телефон включился в эту связь, я позвонил родителям, порадовал их. В этом смысле наша земля, она окаймлена, Сибирь, там, китайцами, потом, если убрать тоненькую прослойку из гор, индийцами, там живет больше половины населения земного шара, и им острейшим образом не хватает природных ресурсов, им не хватает земли для возделывания, им не хватает электроэнергии, не хватает полезных ископаемых. Причем такая смертоносная нужда конкретная. А рядом с ними вот этот вот гигантский пустырь, в котором мы, такой, похоже, ничего не собираемся делать. При всем хорошем отношении к нам, индусов, и терпимым китайцев, долго так продолжаться не может. Они давно просят нас, чтобы мы вполне рыночным путем, взяв кредиты у них, у мирового сообщества, взяв рабочих, если не хватает, взяв все, что угодно, произвели бы то, что им остро нужно, там нефть, электричество, газ, и поставили по рыночным ценам. Они же не просят отдать территорию. Но если мы продолжим так же варварским образом или преступно относиться к тому, что нам дано историей, не знаю, Богом ли, то вопрос будет становиться все острее, он же становится.
Богом, Богом. Потому что история – это форма общения Бога с человеком в любом случае. Ну,
вам виднее.
Ну, я много, просто много думал.
У вас гуманитарное образование.
А у меня, да, у меня оно. Я хочу просто напомнить, что в словесном портрете Сергей Борисович Чернышов, автор книги «Россия суверенная», и мы продолжаем говорить обо всем. Не в том смысле, что ни о чем, да, говорят.
Но вы спросили, правда ли с Россией с подручней заработать.
Я продолжу, да, я продолжу. Мы сейчас про Китай говорили с вами. Там же, вот у вас, я вычитал, что если китайцы сольются, если так случится с нами, то 10% вот этого образования будут нас, а 90% китайцев. Ну, как себе, вы себе это представляете? Что, они будут до Урала у нас жить?
Зачем? По-моему, в европейской зоне...
То есть, северная граница Китая смоется, где она граничит не с Монголией, на юге Монголии, а вот с нами. И мы объединимся в некое СНГ-2.
Ну, в принципе, все же, наверное, читали Хольма Ван Зайчика про Великую Ордусь, про Александрию на Неве. Вполне симпатичный социум там описан. Я не хотел бы быть дурным пророком. Наоборот, все, что я говорил, направлено на то, чтобы Россия как можно дольше оставалась Россией. Ну, вот. Поэтому ваш вопрос распадается на две части. Правда ли сподручнее зарабатывать вместе со страной? И правда ли, что если мы этого не сделаем, то здесь появятся вот так, да, те, кому сподручнее со своей страной работать? Потому что в Иркутске вот эту нам проблему со всей остротой поставили, значит, тоже лет 7 назад. Нам сказали, что вот лес. Там наши лесники, но лес достается китайцам, потому что китайцы, которые приходят сюда, каждый китайец – это не китайец, это единица государства, и государство с ним. Оно с ним его финансовой политикой, оно его поддержит информационно. Есть тысяча нитей, которые связаны с отечеством. А наш каждый лесник, он, значит, как один из 28 панфиловцев, который сидит в отдельной ячейке. Знаете, во время войны, в начале войны, каждый красноармеец по старому уставу сидел один в своей ячейке. Скоро выяснилось, что это невозможно, они там трусят и убегают. Тогда столяры сплошные окопы. Вот китайцы идут туда, как часть целого, со своей страной. А наши там в лесу встречают их, как, значит, лыковы. Каждый бьется только за свою избу, и поэтому лес скупают задешево. Поэтому зарабатывание со страной можно банализировать и пустить до малого уровня. Если артель тоже часть страны. Вы же понимаете, что вместе с артелью можно поднять бревно и поднести, но в одиночку вы его не поднимете никаким образом.
Ну что, Владимир Ильич таскал, правда, тоже не в одиночку.
Ну, не одиночку, да, там он мог...
Легко поднять. Играя бревнышком.
Да. Поэтому есть такие типы работы, такие интегральные эффекты, которые человек в одиночку не может сделать, и чем больше общность, которой он принадлежит, тем больше он может достигнуть. Есть корпоративные целостности, которые могут освоить, там, не знаю, огромные месторождения, целые регионы. И, грубо говоря, я как я стою единицу, в смысле того, что я зарабатываю. Я как член артели могу стоить там в 5 раз больше. Я как член корпорации могу стоить там в 25 раз больше. Я как гражданин страны могу стоить сотни тысяч раз. Да, есть такая популярная книжка, сейчас называется «Experience Economy», как на русский язык забыл, перевели. Там считается вопрос более банальный.
Ну, почем экономии, кофе? Я не знаю.
Экономия впечатлений. Почем кофе? Так вот, кофе в виде бобов сырых, где там в диких странах, где их добывают, отнесенная к чашке, вот единица их бобов, стоит, словно, 1.5 цента. Кофе в виде порошка, который в фольге продается в магазине за углом, отнесенное, количество кофе, отнесенное к единице, к чашке, стоит 15 центов. Кофе в ресторане средней руки, там в городе приличном, стоит $1.5. И кончается это сравнение тем, а почем кофе на площади Сан-Марко. И, значит, выясняется, что кофе на площади Сан-Марко стоит $15.
Ну, разумеется.
При этом там по-прежнему 1.5 цента стоит само кофе, а все остальное – это
аренда.
Причастность к общеевропейским ценностям, культовое место, дух и так далее. Так вот, когда я работаю на страну, я вместе со страной вот стою ровно столько, сколько стоит ее страна, культура. Нам русские мальчики, запредельные вопросы, там Достоевский, Розанов, споры до ночи, там ГЭС, ракеты. Когда, значит, этого ничего нет, то я стою столько, сколько среднеквалифицированная, сомнительного качества рабочей силы, уже пожилая, которая не умеет, не знает и вообще большую жизнь прожила бог знает где, в Розенгартовке. Очень мало. Вот зарабатывать со страной очень выгодно. Исключительно выгодно, шкурно выгодно.
Но для этого, для этой же самой, для достижения этой самой шкурной выгоды, надо, как я понимаю, не дать никому проникнуть. Вот это самое Lebensraum, о котором вы писали.
Lebensraum на железное жизненное пространство. Но ведь там мне честно написано, грубые сюжеты начинаются только когда вот эта собака, она упорно сидит на сене и никому его не дает.
Тогда что, ее бьют палкой по морде и забирают.
Ну, из-под нее выдергивают сено просто. Может быть, ее бить-то не надо, она сама убежит, заскулив.
Собака очень не любит, когда к ней тянут руки.
Ну, это смотря какая собака, смотря какие руки.
Хорошо.
Понимаете, за сеном приходят тоже серьезные животные, такие с рогами, которые, в общем, собаку могут просто не заметить.
Ну, продолжая метафору, значит, у нас рогатые животные с юго-востока и через Берингов пролив, или как, откуда они нагрянут, и каким образом они наше кровное сено из-под нас будут вытаскивать?
Знаете, там я нарочно написал, что дальше приводится за неимением профессиональной компетентности в области сценарного прогнозирования, приводятся полушуточные сюжеты, которые мы обсуждали со студентами. И они построены по простой шкале. Значит, что будет, если мы вообще ничего не будем делать? И что будет, если мы будем проявлять какую-то некоторую активность? Чем больше наша активность, тем меньше угроза. Если мы просто, честно, по средним мировым стандартам, на уровне Португалии, скажем, эффективности, начнем честно производить там то, что мы можем производить, и продавать по рыночным ценам, в ближайшие несколько лет никаких там или десятилетий, никаких претензий к нам не будет. И будут радостно покупать у нас электричество, там нефть, газ, особенно в Сибири, воду потом пресную. Нас благодарить там, и все будет хорошо. Проблема начинается только вот в связи с непостижимым для внешнего мира нашим нежеланием произвести и продать к вящей выгоде для нас то, что, ну, на чем мы сидим,
на
большой своей широкой заднице.
Ну, понятно, сидеть на диване размером с Красную площадь, при этом нося джинсы XS, да, размер, ну, не имеет смысла. Такого дивана-то, в общем, и не нужно. А в чем корень? А почему не хотят?
О ком вы говорите? Я лично хочу.
Так я тоже не против. Я тоже был бы не против. А почему? Это вот что? Это как в национальном самосознании, чтобы вот... Ладно, мне нехорошо, но главное, чтобы соседу было хуже.
Видите ли, если я хочу работать как я, тогда все вопросы ко мне, и действительно, значит, больше нам никто не нужен в этой беседе. Если я хочу работать, разделив идеалы, например, которые я разделяю в этой книжке, как Мох изложил, с артелью, то у нас уже, слава богу, артелей появилось достаточное количество. Я по долгу службы занимаюсь тем, что мы называем предпринимательскими проектами, и их у нас в стране качество их низкое, а количество преизбыточное. Если я хочу работать уже в масштабе региона, субъекта федерации или отрасли, тогда мне не обойтись там без Росатома или ГИДРО-ОГК, или там какой-нибудь ОГК-1, или какой-нибудь губернии. И тогда вот мы сталкиваемся с качеством губернского управления и отраслевого. И выясняется, что у нас, как оказывается, 90% регионов убыточных. И для того, чтобы осваивать месторождение в масштабах региона, мне сначала что-то сделать с администрацией. То есть выясняется, что у нас на этом этаже на сегодня ужасно плохое управление собственностью. По-видимому, так было не всегда.
Наверное.
Да, и не всегда так будет. И эту проблему мы понимаем. Если же мы вылезаем на уровень Сибири, то здесь нашим партнером по неволе должна быть вся страна в целом, которая на сегодня для нас представлена государством и правительством, которое есть. Ну, правительство вот сейчас зачесало репу, и слышно, что вроде бы деньги должны влиться в острова известные, на которые Япония претендует. Нам обещали переоборудовать.
Ну, вот остров Русский у нас будет, да, сейчас такая.
Да. Я был на острове Русский, да. И, в общем, еще несколько лет назад врагу мне пожелал туда выезжать. Это какой-то скопище металлолома.
Я был в 83-м году в Большом Уссурийском острове и жил и работал в Хабаровске, правда, недолго. Край-то замечательный.
Да.
Природа. Мне повезло, я был летом. А нет, вру, я был еще и зимой там. Зимой, правда, нос отваливался от холода.
Ну, я там три года
вот,
зимой.
Да, ну, мы понимаем, о чем разговор. Ну, вот тогда еще можно, я с большим удовольствием фланировал по Амурскому бульвару в Хабаровске. Жил я практически на площади Ленина. И ездил и в Вяземске, и ездил на заставу Казакевичей, и в Благовещенске побывал. Да. Но как-то уж больно все грустно.
Да.
При том, что все красиво. С точки зрения природы. Климат, в общем, не убийственный.
Мы по вечерам с ребенком смотрим серию «Российская империя». И как раз вот просмотрели всю историю от попадания наших сограждан на Аляску и в Калифорнию, и до продажи. Ведь мы, как американцы, двигались, они на свой Великий Запад, мы на свой Великий Восток, и встретились. Есть даже у Рода Стюарта такая была песня, года 84-го, «Russians and Americans», где он описывает очень красиво, как это два потока шли навстречу. Но потом вот выяснилось, что американцы, когда шли, они оставляли за собой, и, собственно, и оставались сами города. А мы, значит, обозначили свое присутствие сетью таких баз полузаброшенных, потом...
Форт.
Когда мы отдавали Сан-Франциско, то есть окрестность Сан-Франциско, ведь выяснилось, что мы пришли и перебили каланов. Когда всех каланов перебили, мех кончился, мы не знали, чем там себя занять. Но проблема еще и в том, что центральная власть, какой бы она ни была, нас полностью бросила, тех поселенцев. То же самое на Аляске добывали тех же каланов. А мы не знали, чем там себя занять, точно так же, как вот на Чукотке. Поэтому, что касается освоения, здесь мы наверняка великий народ, не менее, может быть, более, чем американцы, мы прошли гораздо дальше. Что касается культуры общения с инородцами, обращения их там в наш образ жизни, а некоторых и веру, здесь тоже хорошо, здесь мы великий народ. А вот мы сломались на именно хозяйственном освоении. По-видимому, вот в теле нашей культуры, нашего общества не все плохо. Там есть нормальный верх. Есть нормальный низ, образ жизни, многим нравится на кухнях до хрипоты вести великие беседы, и американские друзья, с которыми вот мы были в Штатах 20 лет назад, и потом недавно я опять съездил, выяснил, что по-прежнему остро не хватает разговоров об умном, о важном, о душе у них не принято. А вот где-то в нашем теле зияет дыра, она зияет как раз на уровне конкретного управления собственностью, и даже, может быть, капиталом, капитализацией, которую мы так и не заполнили, и нам надо идти учиться и срочно ее заполнять, иначе в эту дыру провалится вся наша замечательная, выражаясь по Марксу, надстройка. А было бы очень жалко, потому что я думаю, что не только нам самим мы нужны миру. Российский образ жизни, русский образ жизни, известный его, со всем его этим даже...
Сметаниями, шатаниями.
Да. Нет, я другие слова, с разгильдяйством. Вот,
это
похожее слово. Он нужен. Поэтому наш долг не только в том, чтобы территорию, значит, которую мы пометили, освоить. Может быть, часть территории когда-нибудь и уйдет. Наш долг в том, чтобы сохранить эту культуру, которая на этой территории стоит. И она является важной частью мировой культуры. Я не говорю, что она самая важная. Просто без нее будет скучно. Представляете, жизнь без французов. Была катастрофа. Вот жизнь из вашей жизни выкидывается, да, все, что связано с Францией. История,
точно так же,
Наполеон,
как из жизни, да. Точно так же,
да,
как из
элегантность, жизни. Бутики, там, все там эти дамы, маркиз Помпадур.
Ну, насчет бутики, ладно, да. Я еще могу без них пережить. А вот, скажем, Ротшильд Медок, стакан другой пропустить.
Конечно.
Это вы не положите.
Такая же катастрофа, да. Был бы мир без вот такой России, которую мы знаем. Наш долг, а кто за нас ее будет сохранять?
Только мы.
Конечно.
Спасибо, что нашли время. В словесном портрете мы беседовали с экономистом, политологом, философом Сергеем Чернышевым. Счастливо.
Словесный портрет.